Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
13:36 в российской столице. Это программа «Город дорог», в студии Анна Соловьева. И сегодня мы будем обсуждать, как поживает общественный транспорт после кризиса COVID-19. Я не знаю, насколько можно говорить о том, что этот кризис уже пройден, но, по крайней мере, мы находимся, может быть, уже во второй половине его. И как мы сейчас поживаем в этой новой реальности? У нас сегодня на связи Александр Поляков, это директор НИИ «Мосттранспроект», вице-президент Международного союза общественного транспорта. Добрый день, Александр Сергеевич.
Добрый день. Очень рад всех слышать.
Да, и мы вас тоже рады. Вы уже не первый раз в эфире «Говорит Москва». Мы неоднократно обращались к вам как к эксперту о городском транспорте, беседовали не раз. У нас раньше был другой ведущий. Вы, наверное, его помните, Александр Капков.
Да, конечно.
Да, вы с ним не один раз общались, а сегодня вот немножечко пообщаемся со мной и с нашими слушателями. Александр Сергеевич, ну, вопросы будут касаться, естественно, ситуации с коронавирусом и ситуации, которая сейчас сложилась в общественном транспорте, и в общественном транспорте не только московском и российском, по крайней мере, какая ситуация сейчас в нашем городе, мы можем видеть. А вот на сегодня, с началом повсеместного снятия ограничений, транспортная мировая сфера находится в какой ситуации, вот по вашим оценкам?
Давайте сейчас расскажем вообще о том, что действительно все постепенно начинают выходить из так называемого локдауна. Это действительно тенденция есть. В некоторых, как вы правильно сказали, например, в Италии называется второй этап. Вот у них так это прямо официальное название, при котором, там, скажем, когда плато пройдено, и, соответственно, идет на уменьшение количества зараженных больных, и, соответственно, тех, кто умирает. Но вопрос в том, что вообще очень такая тенденция, и страны действительно по-разному подошли. Ну, у нас, например, в Чехии с 27 апреля уже открылись границы внутри для перемещения, и открыли, естественно, магазины, автошколы и вузы.
То есть Чехия, можно уточнить? Чехии открыли границы для перемещения там, с соседними, по-моему, государствами.
С соседними государствами, да. Сначала у себя внутри с 27 апреля, потом постепенно для соседних государств. В принципе, такой был первый шаг. Австрия пошла, она, в принципе, насколько я помню, всех позже пошла на как раз на ограничения, да, там, но при этом уже с 1 мая они свой карантин частично сняли, уже открыли работу магазины, маникюрные салоны и рестораны. Вот, везде, где в отчетах я не видел, везде очень интересная, там, скажем, тенденция, в том, что в Швейцарии начинается отчет с того, что открылись парикмахерские. Вот это такая, скажем, интересная тенденция, все, что все всегда начинают говорить, сначала открылись парикмахерские, потом бытовые предприятия, а потом уже там...
А вот это вот, интересная тенденция, потому что, по-моему, у нас не так, на самом деле.
Сегодня вот как раз уже, что вице-мэр, насколько я знаю, из новостей, из Яндекса, объявил Ефимов, что будет как раз и в том числе предприятия, которые относятся к сфере услуг, будут постепенно разрешаться им открываться. Да, там, но у нас есть немножко другая ситуация, у нас все-таки не такие последствия, не такое количество, там, скажем, действительно смертности, которое приходится там, на количество заболевших. Но идет процедура смягчения карантинных мер в Великобритании, снимается локдаун в Германии, то есть определенно образом как-то начинается восстанавливаться жизнь. Это все делается, естественно, постепенно. Где это происходит неразумно и очень, там, скажем, быстро, потом все идет вторая волна, второй пик. У нас 12 мая об окончании режима нерабочих дней объявил Владимир Владимирович Путин снятие ограничений, поэтому все зависит действительно от местных властей, и смотреть нужно необходимо о том, действительно, о том плато, когда сейчас это вот называется такой период, когда вот он будет пройден, тогда, соответственно, и принимаются меры. Если этого не проследить и не отследить, то, соответственно, мы можем попасть в определенный большой, там, скажем так, во вторую волну кризиса, как это было в Ухане и так далее.
Да. Александр Сергеевич, а вот вы знаете, я посмотрела статистику, например, обязательного ношения масок в других странах, там в России маски носить обязательно. во многих регионах, в большинстве или даже во всех. Например, в Германии, как-то не странно, несмотря на педантичность немцев, оказывается, маски не были обязательными, даже не просто не были обязательными, а даже не было рекомендовано их носить, насколько вот я знаю.
Смотрите, все зависит опять же от района. Здесь действительно, как и у нас, каждый район принимает решение свободно. Например, в Берлине или, например, в Мюнхене, да, там есть ношение масок было обязательным. Особенно началось это все с ношением сначала не с общественного транспорта, а с магазинов, и там штраф. Потом перешло и на общественный транспорт. Штраф был от 10, почему был, он сейчас есть, да, от 10 евро до 5000 евро. То есть это в пересчете на русский где-то от 800 рублей до 500 тысяч рублей. В некоторых, если вас заметили в каком-то штрафе, все зависит, опять же, от локации и о том, какая же все-таки... У нас тоже не во всех регионах это введено ограничение, но я бы поговорил насчет там, если говорить, вот вообще говорить о том, что, например, в Румынии, в Италии, в США, там просто без масок вас не пустят в общественный транспорт. Просто не открываются двери вам, соответственно, и вы просто не продолжаете движение общественного транспорта.
Ну, собственно, если... да, так же, как в Москве, например, ты в метро не можешь войти вообще без, без маски, без перчаток. Да, сейчас.
Абсолютно так. Вообще порядка 100 стран требуют, рекомендуют ношение масок. Ну, я там могу их перечислить, но вот как бы не хотелось это говорить, да, там, но вот штрафы начинаются, вот я вам говорил, от 10 евро, да, там, ну, например, во Франции 135, Бельгия 250, Чехия 400 евро, там, Сингапур 212 долларов, то есть это все больше 10 тысяч рублей, и там вот даже без всяких, если вот до, там, Чехия, то 32 тысячи рублей, 400 евро, да, вот если грубо считать. То есть, вот поймите, да, там все зависит опять же. Но потому что у них было очень четко сразу было требование к ношению масок, поэтому они до сих пор это используют, поэтому они границы и там постепенно, и самые первые, соответственно, ну, они раньше встали на ограничения, постепенно, соответственно, они знают, как предохранять свою жизнь, здоровье своих граждан, ну и в том числе там среди работников, которые, соответственно, работают в общественном транспорте, это обязательное требование у них было, и поэтому постепенно они как раз самые первые выходят. Хотя там, вот если смотреть по Европе, там самый большой регулярный штраф был, да, там 400 евро, вот именно только за маски в общественном транспорте. Там, естественно, что и в общественных местах там тоже самое требование было. Ну, вот все зависит от той категории, которую мы должны понимать, да. Я же говорю сейчас еще раз, 100 стран, там, не знаю, если Австрия, Бельгия, Китай, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Гонконг, я себе специально записал, там крупные, самые большие там государства, да, там, Новая Зеландия, Португалия, и передовые Сингапур, Южная Корея, ну, я не знаю, там, Испания, Швейцария, то есть вот это вот все, вот эти вот страны, где есть определенные требования были, которые были введены, не во всех, естественно, что регионы, да, как вы правильно заметили, в Германии, но там в Германии еще раз штраф доходил 5000 евро в некоторых регионах за неношение масок в общественных местах. Ну и в дальнейшем сейчас есть там требования в определенных районах к ношению этих масок в общественном транспорте.
Да, ну вот я знаю, что из этого числа выбивается Швеция, которая даже не вводила карантин, и у них не было обязательного ношения масок, и, насколько я знаю, у них маски, то есть это требование не предъявлялось даже к врачам, даже к медперсоналу.
Смотрите, здесь плотность населения в Швеции, да, там, ну, по сравнению с Москвой, совершенно, ну, там, совершенно другое требование. Скорее всего, ну, да, там, поймите, да, что Швеция, население несопоставимо с тем же, там, не знаю, там, с Москвой, например, там, ну, в разы меньше, чем во всей стране. Поэтому там, ну, если мы будем говорить, то на всю Швецию, на всю 9,5 миллионов человек. В Москве 12, если не считать агломерацию. Давайте считать 20 миллионов человек. Так вот, вот если вот, ну, на всю территорию, соответственно, распространить, да, там, ну и количество у них, соответственно...
Да,
ну,
да. Да, я согласна. И я, кстати, привела пример Швеции в качестве негативного, на самом деле, потому что они сейчас пожинают, в общем-то, плоды.
У них рост
эксперимента,
идет, очень большой рост больных, и причем я вам сейчас скажу, да, там только в Финляндии плотность населения, у них там меньше, у них 21 человек на квадратный километр. Представляете, какая территория? То есть у нас бы, если бы так в Москве было, я думаю, тоже бы. Но несмотря на это, они действительно, сейчас у них там большая проблема, большой кризис в связи с этим наступает. И это не вторая волна, у них первый, и не очень приятный опыт такой, скажем.
Да, Александр Сергеевич, а вот расскажите еще, пожалуйста, поподробнее о том, что происходит сейчас в общественном транспорте, вот в частности в Европе, вот как они постепенно выходят из локдауна, и как, собственно, ваши европейские коллеги с этим справляются, как там обеспечивается социальная дистанция и, ну, в общем, и так далее.
Но про социальную дистанцию, это действительно в каждой стране это свое расстояние между всеми коллегами. Но мы регулярно вот здесь на нашей площадке проводим там семинары и делимся с различным опытом. Но вот недавно мы делились там опытом Германии и Австрии. Интересно было, скажем так, обменяться с коллегами. И действительно, у них сейчас там пассажиропоток – это 20-30% от регулярного. Ну, то есть, в некоторые дни достигает меньше 90%. Ой, то есть, падение больше 90% осуществляется. Что, вот требования, еще раз, опять же, да, там в Мюнхене, например, должны обязательно носить собственные маски все пассажиры. И перевозчик, он информирует и напоминает им о том, что необходимо это делать. Здесь, естественно, что принятый мер, это корректировка произошла школьного и рабочего времени. То есть разносят людей по, в зависимости от категории работы. Там школьники едут совершенно не вместе со всеми, но по рабочему времени совершенно в другое время. Офисный персонал остается дома. Поэтому как раз эта проблема, опять же, ну, там, скажем так, то есть постепенно Германия, как мы говорим, выходит из локдауна, но при этом весь офисный персонал должен оставаться дома и при этом не выходить на работу и работать удаленно. Вот эти вот ограничительные меры, они все-таки, еще раз говорю, идут постепенно, несмотря на то, что они есть, да. Но здесь говорить о том, что коллеги посчитали, у них вот сейчас ожидаемая потеря вот с начала этого периода составляет на текущий момент 20 миллионов евро. Значительные затраты, они понимают, что они должны работать, они не останавливаются, но потери вот у перевозчика вот на текущий момент, да, там, составляют 20 миллионов евро.
Как они планируют, есть ли какие-то, не знаю, предложения от государства, будет ли государство как-то поддерживать общественный транспорт?
Вот у нас здесь, конечно, заключается контракт, да, в Москве, все мы знаем, что у нас сейчас никто не собирает у маршрутчика билетики для того, чтобы оплатить бензин, да, там, как это происходит в различных, там, скажем так, направлениях. У нас это работает, оплачивается работа при коммерческих перевозчиков по проделанной транспортной работе, то есть по количеству перевезенных километров, и поэтому у нас не так это сильно затрагивается, в отличие от, я знаю, что от контрактов тех же самых западноевропейских коллег, у них там действительно очень большая доля идет непосредственно от выручки от билетов. Поэтому они сейчас задают вопросы государству, действительно есть вопросы, они сейчас будут их выносить наверх. Кое-где там, например, в США там есть определенные гранты, они действительно сейчас будут распределяться среди перевозчиков, сейчас там думают, как это сделать. В Европе пока этот вопрос подвешен у многих перевозчиков, но я еще хотел заметить, да, что вот Мюнхен, да, ну, например, я еще говорил, что про Австрию, да, например, мы можем поговорить. Здесь всегда начинается, вот здесь вот... На данный момент, вот я прямо зачитываю, да, там перевод, там, скажем, их отчет, на данный момент в Мюнхене постепенно открываются школы, небольшие магазины и парикмахерские. Вот обязательно.
Парикмахерские обязательно.
Видимо, девушки готовили, скажем, доклад, поэтому здесь это обязательно идет первым пунктом, это, я думаю, тоже интересно. В Австрии здесь рассказать... Если говорит, то тоже, так скажем, карантин в Вене начался с 13 марта, и он постепенно снимается. На 14 апреля, то есть через месяц, там открылись у них супермаркеты, магазины товаров для дома, ремонта, садовые рынки. Вот. И с 1 мая возобновили работу торговые центры, вот, и салоны красоты. Все офисные работники во всей Европе, и не только в Европе, а вообще по всему миру, всегда работают удаленно. Это очень важный момент. Хотя у них такая же ситуация, что и в Мюнхене, например, то есть только 20-30% от обычного есть пассажиропоток в общественном транспорте.
Угу. А я слушателям напомню, что у нас в эфире Александр Поляков, это директор НИИ Мостранспроект, вице-президент Международного союза общественного транспорта. И обсуждаем мы, разумеется, ситуацию с коронавирусом и ситуацию, которая сложилась в мировом общественном транспорте, не только в российском. Александр Сергеевич, и вот у меня еще вопрос такой есть интересный. Я знаю, что вы придумали способ помогать столичным врачам, которые борются с коронавирусом. Расскажите, что это за способ?
Здесь дело в том, что не мы придумали, будем говорить честно, мы не придумали, мы немножко модернизировали. Есть в открытом доступе, там, как говорят, это четвертое. Промышленная революция наступила, у нас есть 3D-принтеры, на которых мы обычно печатали макеты и рассказывали о своих проектах, там, населению, руководству города и так далее, и показывали, как вот будет изменяться та или иная ситуация. В текущий момент мы используем эти 3D-принтеры для того, чтобы напечатать маски, защитные пластиковые маски. Вот, которые передаем в различные больницы, ну, скажем так, мы... Уже более 100 масок передали, сейчас дальше наша работа продолжается. Вот. Ну и, соответственно, и также делали держатели mm-hmm. для масок сзади, которые как бы не натирают от масок. Вот если врач ходит весь день в маске, то в этой защитной маске марлевой, то, соответственно, резинка натирает уши, и вот сзади сделали такой держатель. Это все известное решение, mm-hmm. мы их сами придумали, мы немножко их модернизировали, потому что пообщались с врачами, дали какие-то рекомендации. Но вот сначала мы отдали в Сеченово больницу, потом в Морозовскую немножко. То есть вот идет такое взаимодействие. Мы можем, чем мы можем, тем мы, соответственно, помогаем и перевозим регулярно. У нас эта процедура дальше осуществляется.
А, ну, наверняка же технологии, наверное, будут использоваться и после этой эпидемии.
Я думаю, что да, это хорошее решение. Mm-hmm. И когда мы знаем, что коллеги, например, в Италии, они клапаны для аппаратов искусственного дыхания. То есть, когда у них был большой кризис, они не могли, можно сказать, справиться. Взяли германский клапан, напечатали его и стали передавать в больницу. Но потом Германия немножко, так скажем, выставила ноту протеста против этих решений. Но дело в том, что, несмотря на ноту протеста, да, там у нас именно какие-то часть жизни больным удалось спасти. Поэтому мы... будем действовать в соответствии с законом, все, что мы можем, мы берем, и все, что где разрешено, и дальше передаем врачам. Я считаю, это правильно, и все, кто обладает там 3D-принтером и возможностью помогать врачам в текущий момент различными способами, они действительно наши герои, это те герои, которые борются там на передовой, а мы им должны подносить, как, насколько можем, снаряды.
Вот, да, несомненно, сейчас, в принципе, как бы все на это нацелено, на то, чтобы помочь врачам и помочь нашему здравоохранению преодолеть эту ситуацию. Александр Сергеевич, вы знаете, вот я еще хотела бы поговорить о том, как проводится дезинфекция в московском транспорте. Вот, насколько я знаю, в метро очень серьезно к этому подходят. Там, насколько я знаю, даже дезинфицируют вентиляционные шахты, туннели. То есть каждый элемент обрабатывается там где-то примерно раз в два часа. Вот. А как вообще на самом деле проводится дезинфекция сейчас в Москве? И вообще какие нововведения по безопасности пассажиров появились в столичном транспорте и сохранятся ли они после эпидемии?
Если говорить вообще о метро, давайте начнем с метро. Вот. Первое. Среди нововведений, вот последних, в вестибюлях станции начали устанавливаться санитайзеры. На всех станциях МЦК они уже установлены. Есть центральная ЦППК, которая вот МЦД обслуживает компания, да, они также размещать начали на своих станциях санитайзер. Это очень удобно и очень понятно. То есть человек может поднести руки, как-то сделать дезинфекцию, соответственно, дальше спокойно там продолжать свое, скажем так, движение. Вот, если говорить о поездах, то действительно меняют два раза чаще воздушные фильтры в поездах. 100% в вагонах проводят влажную уборку и дезинфекцию. Это не только вагоны, но и, говорим, подвижной состав Мосгортранса, это наземного транспорта. Здесь Мойка, ну, у нас есть мойки, да, которые действительно обслуживают вагоны и происходит в автоматическом режиме их мойка. Влажная уборка метро происходит, и там идет дезинфекция и различными способами. Здесь каждые 1.5-2 часа, вот только вы представьте, вот идет дезинфекция поручней, турникетов, ручек входных дверей. То есть, ну, это все действительно большая работа, и вы этих людей можете видеть. Самое интересное, что среди опыта, рекомендованного Международным союзом общественного транспорта, там они даже мойку вагонов предлагают делать, чтобы люди это видели, чтобы не боялись пользоваться. Но так как у нас это происходит в автоматическом режиме, мы в депо всех пригласить не можем, но действительно просто это происходит так, как есть. Ну, если сравнивать, да, там, частоту вагонов в Европе и у нас, то вы все, наверное, видели, что все-таки у нас достойное качество их было и до, скажем так, до вот, коронавирусной инфекции. Сейчас это все происходит в разы чаще. Действительно, продолжаться такая система будет. Ну, вопрос в том, что вообще сам у нас транспорт, например, он очень, как я говорю, sustainable. Да? Это касалось вообще, это еще, ну, там, скажем, советские школа технологическая, она была связана с тем, что вне зависимости от того, там, у нас была страна большая, а нормы и нормативы часто используются на всю страну. Поэтому у нас вне зависимости, находишься ли ты в горах или, наоборот, в болотине, или, например, я условно говорю, про междугородние даже перевозки, да, если ты даже находишься при минус 40 на севере и плюс 40 на юге, все это не давало никаких оснований останавливаться общественному транспорту как основному виду передвижения людей. А эти же нормы у нас сократились, если вы заметили, у нас, например, вагон, когда заходишь в автобус, то водитель в автобусе огорожен определенным, скажем так, чехлом или определенной отдельной кабиной. В то время как в Европе сейчас там всячески устанавливали различные, скажем так, ну, в Польше, ну, в Восточной Европе чаще это натягивали такую полицейскую ярко-желтую ленту. В Италии натягивали цепи небольшого диаметра, цепи не давали людям, и не давали людям входить в переднюю дверь. У нас уже и так водитель был огражден от всех возможных влияний, поэтому нам этого не требовалось сделать, у нас уже транспорт был устойчивый, поэтому мы ни на секунду не прекращали, да, там, ну, я говорю, наши доблестные перевозчики не прекращали работу, и поэтому, ну, система защиты и устойчивости уже заранее внедрена в нашу, там, скажем, московскую систему общественного транспорта.
Ну, кстати, у нас, правда, это все круче, потому что, вот да, я сравниваю с Европой, с США, там абсолютно не был защищен водитель, то есть они абсолютно были открыты. И что касается дезинфекции метро, у нас как бы ночью проводится, насколько я знаю, комплексная дезинфекция. Например, метро Нью-Йорк вот только сейчас начали останавливать на ночь, чтобы проводить такую же приблизительно хотя бы дезинфекцию. Поэтому у нас, конечно, очень крутая система. И, насколько я знаю, вот даже в январе, еще до начала эпидемии, у нас проводилось кварцевание постоянное в вагонах.
Кварцевание действительно проходит, да, еще до всяких вещей. И я вам хочу сказать, что действительно во многих городах мира общественный транспорт останавливался. Сейчас, несмотря на то, что, там, скажем, у нас не было ни одной остановки общественного транспорта, он работает каждый день, и поэтому это тоже там, скажем, доступно уважение и именно принятие опыта для всех остальных перевозчиков. Нас коллеги тоже очень по всему миру тоже очень спрашивают, как у нас происходит это все. Мы этим делимся, берут на заметку и, в принципе, начинают повторять за тем опытом, который есть в Москве, и начинают его использовать в других странах. Это очень лестно и очень приятно, что у нас все-таки устойчивая система, с которой стоит брать пример.
Да, Александр Сергеевич, спасибо большое. Была очень интересная беседа, но мы вынуждены остановиться, потому что у нас уже скоро новости. Спасибо вам большое. Это был Александр Поляков, директор НИИ «Мостранспроект», вице-президент Международного союза общественного транспорта. И мы обсуждали ситуацию с коронавирусом и как общественный транспорт будет выходить из кризиса COVID-19 и мировой опыт, и опыт нашей столицы мы тоже обсудили. Это была программа «Город дорог», Анна Соловьева. Всем пока.